Вы иногда спрашиваете, что такое омерщение церковного сознания. Видимо, апостол Павел, не знаю, разбирался он или нет, когда говорил, какое общение Христа с Велиаром. Церковь всегда стоит на грани, знаете чего? Вот по острию меча идет. Ее задача, воцерковлять, то есть проповедовать Христа. На нее действует мир. Другая сторона – омерщение самой церкви. И вот постоянно идет борьба. Что же больше происходит? Люди воспитываются на начало христианской жизни, веры и жизни. Или, напротив, сама церковь в лице нас, вот с вами, духовенством, начинает подстраивать все под свою жизнь, мирские требования, мирские принципы жизни. Или действительно церковь сама в лице своих членов начинает пропагандировать, а не что-нибудь, утверждать, что самые настоящие мирские, то есть не церковные, разрушающие духовное состояние человека и его жизнь, называть, начинать, что нет, это христианское, это церковное. И когда мы с вами после Божественной литургии маслицу такую устроим, настоящую, по-русски. Ну, утешает, знаете что, друзья мои, ни одно доброе дело не совершается без искушений. Ему всегда, доброму делу, или предшествует, или последует искушение. Кстати, это один из духовных законов. Почему? Вот это очень важно понять. К вам, когда вы будете служить, а если тем более кто-то из вас будет изображать себя старца, вот, так, то к вам будут приходить, в частности, люди, которые занимаются бизнесом. И говорить вам не больше, не меньше, как следующее. Пока я был обычный бизнесмен, у меня дела, ну, в общем, шли так ничего. Как только я действительно узнал о христианстве, некоторые говорят, что я крестился, другие говорят, что, ну, стал выполнять церковные предписания и все, у меня дела пошли, вы знаете, через пень в колоду. Что это такое? Вам нужно будет отвечать. Когда начинает отвечать, ну ничего, ну пройдет, и все, да пройдет, то пройдет. А я вот тут потерял 10 лимонов, а там 100. В конце концов, я безо всего останусь. Что нет, мне, пожалуй, наверное, надо бросать вообще все это дело. Все это церковь и заняться одним своим только делом. Вы должны знать просто одну очень важную вещь, о которой, к сожалению, ну, почти не говорят. Они говорят потому, что, ну, святых отцов почти не читают. Это факт бесспорный. Что они пишут, что они говорят. Вы обратите внимание, чуть-чуть маленькое какое-то кто-то дело сделает, небольшое, ну, которое можно назвать добрым, и уже у него носик поднимается. Если больше, носик уже высоко. Если церковь построил, то уже нос прилип к потолку и не оторвешь даже. С какой силой? Мы настолько слабые, что кажущееся только добро уже порождает в нас, вызывает, стимулирует просто уже вот это тщеславие, самомнение и так далее. Что может остановить? Человек, кажется, хотел действительно сделать доброе дело, для храма что-то сделать, действительно, искренне. Сделал, и можно ведь все под корень подрубить. Чем? Тщеславием. И вот по закону духовному действительно происходит следующее, что у человека во время этого, когда он, кажется, делает что-то доброе, полезное, важное, происходят такие вещи внешнего порядка, или внутреннего порядка, какие-то внутренние расстройства, или внутрисемейные, или деловые. когда ему, бедняжка, ни до какого носа своего и дела уже нет. Господи, помилуй, помоги. Милостью Божией наши все так называемые добрые дела, не удивляйтесь, что я говорю так называемые, все наши так называемые добрые дела, они действительно сопровождаются, как правило, вызывают, вы слышите, вызывают своим вот этим моментом отрицательным, вот этим тщеславием и прочим, вызывают скорби. Правда, если бы человек мог, мог не тщеславиться, мог бы не хвастаться перед самим собой, мог бы не думать о себе, что он делает что-то, у него бы не было скорби. Не было бы. Почему? А не требовалось бы это. По закону это бы не вызывалось. Вы слышите? Просто не вызывалось бы это, если бы не было вот, это, вот этих вещей. Поэтому святые отцы говорили и говорят, что всякому доброму делу или предшествует, или последует искушение, чтобы таким образом не отнять у человека и той маленькой крупицы добра, которую он хотел совершить. Вот в чем причина. Поэтому, будут когда обращаться, вы объясните, скажите, ну, перестаньте, пожалуйста, тщеславиться. Я не тщеславлюсь. Я не тщеславлюсь. Да? Ты не тщеславишься? Правда? Ой, какой ты молодец! Мы живьем тебя, давай канонизируем. Пока не поздно, да. Мы часто даже не видим в себе, что происходит в нас. Вот. Ну ладно, друзья мои, хорошо. Это все по поводу, без повода. Все это второстепенное. Самое главное нам заняться чем? Богословием, правда же? Это же легче. Богословие, что шахматная игра. Шахматы, знаете, как интересно играть, если кто кого интересует. Передвигаешь фигуры, думаешь, да, и все. Никакого проку нет. Зато отнимает сколько времени, сколько сил, сколько здесь страстей, накал какой происходит. Да, это интересно зато. Молиться уже неинтересно. Одну молитву даже не прочтешь и уже улетел. Неизвестно куда. Сегодня, я думаю, что мы с вами могли бы поговорить по очень важному вопросу. Скажу даже так, по центральному вопросу христианской веры, центральному вероучительному. Вопрос какой? Непрерывно мы слышим: Христос – Спаситель, Христос – Спас от греха, от грехов. Что это такое? Что изменилось? Если посмотреть на чисто внешнюю жизнь, ничего не изменилось. Какими были люди и народы, такими остались. Более того, что часто иногда можно видеть даже худшее, чем то, что было. Ничего. Тоже зло, та же несправедливость, те же страдания, та же кровь. Так и идет. Спас от грехов? О, если бы мы были хоть немножко лучше после этой жертвы Христовой, то же самое. От каких грехов спас? Вы знаете, вот этот вопрос чрезвычайно важный. И без его понимания мы окажемся в тупике. По крайней мере, это один из центральных апологетических вопросов. Апологетических, я говорю, а не просто догматических. Помню, как нам объясняли, то, как кажется, очень неудовлетворительно, что Христос вместо нас пострадал. Что это? Как можно вместо нас пострадать? А вместо меня покушать, например, можно или нет? Соглашусь я? Ну, тут я не соглашусь. А как можно вместо меня пострадать? Что это такое? То есть загадочные какие-то слова произносят. Но мы об этом поговорим. мы сегодня, надеюсь, поговорим, но сначала я хочу обратить внимание вот на что. Что ведь когда мы говорим о подвиге Христа, это действительно подвиг, я вам скажу. Кто смотрел фильм Гибсона, то, я вам скажу, без содрогания действительно невозможно смотреть. Представь себе пойти, зная, на такие добровольные пытки. Ну, просто трудно себе даже вообразить. Какое-то требуется сила, мужество, вера, я уж не знаю даже что. Недаром в Гефсиманском саду молился до кровавого пота. Такое было потрясающее напряжение, еще бы не напряжение, зная, что будет. Но мы знаем следующее, что Христос – Бога-человек. И знаем другое. Как говорил, очень хорошо говорил Кассиан Римлянин, преподобный, «Бог бесстрастен, и богохульно думать, что Он может быть подвержен, например, гневу, ярости, каким-либо страданиям, переживаниям. Он бесстрастен. Богохульно подумать. И когда мы говорим о Христе, то мы понимаем, и понимаем, как и говорят все святые отцы, что страдал Он не божеством, естественно, а страдало Его это, человеческое, плоть, или, как мы говорим, естество, или это природа. Вот что страдало. Вот что страдало. Вот где корень всего того, что происходило и что связано с жертвой, в конце концов, Христа. Но учитывая, что эта человечность во Христе была соединена с Божеством совершенно особым образом, которого никогда не было и быть не может. Как было? И не слитно, не слилось, и не образовало что-то среднее, полубог, получеловек. Не слитно, а неизменно. То есть, чем было Божество, чем было человечество, тем и осталось, со всеми присущими свойствами. Неизменно. И при этом нераздельно, конечно, уже все нераздельно и неразлучно вовеки. Но это вопрос другой. Главное, вот эти первые два определения, которые мы читаем в постановлениях Четвертого Вселенского Собора. Действительно, богодохновенные просто определения. Вот в связи с этим возникает вопрос о человеческой природе Христа. С какой природой человеческой он соединился, логос, божественный логос? С какой? Первозданной, первозданного Адама или согрешившего Адама? Первозданного, тогда что же он исцелил? И исцелять нечего было эту природу, она и так чистая. Согрешившего Адама, так что же? Значит, он, Христос, принял грешную природу, был грешным, значит, да? Вы слышите? Все, кажется, мы попали в такой лабиринт, из которого не можем выбраться. Вот в связи с этим я хочу начать вот изложение, если хотите, понимание жертвы Христовой именно с этого вопроса. Какую же, то есть в каком состоянии человеческую природу воспринял Бог или Логос, помните? Ах, ну, в общем, вы знаете, Логос, Божественный Логос, вторая ипостась Святой Троицы, Сын Божий. Соединился, воспринял, то есть соединился с какой человеческой природой? Первозданной или падшей? Причем, как я вам сказал, мы оказываемся с вами перед двумя, перед Сциллой и Харибдой, кажется. выхода буквально нет. Что мы находим у святых отцов? Я мог вам зачитать целый ряд высказываний, причем замечательных. Ну, это займет очень много времени. Их просто прям десятки, просто десятки высказываний святых отцов. Суть их, ну, некоторых, по крайней мере, зачитаю, с тем, чтобы вы поняли основную мысль. Мысль эту особенно отчетливо выразил, например, Григорий Палама. Он так сказал, это 14 век, так что он подводил, так сказать, итоги, итог буквально подвел святоотеческого богословия и в данном случае по этому вопросу. Что он написал, прошу вас, запомните, пожалуйста. «Слово Божие приняло плоть такую, как у нас». Слышите? У нас. Дальше. «И хотя совершенно чистою», это уже что-то не похоже на нас, «однако смертною и болезненную». Требуются комментарии. Ну, еще я прочту несколько. Ефрем Сирин, преподобный, пишет, «Он был сыном того Адама, над которым, как говорит апостол, царствовала смерть». Вы же понимаете, смерть когда возникла? Когда согрешил Адам. Или Григорий Богослов пишет, «Христос утомлялся и алкал, и жаждал, и был в борении, и плакал по закону телесной природы», то есть по закону нашей природы, в которой мы пребываемся. А Афанасий Великий, отвечая тем, кто утверждал, что Бог Слово соединился с первозданной природой, природой первозданного Адама, не согрешившего, уже, я бы сказал, просто с гневом восклицал. «Да умолкнут утверждающие, что плоть Христова недоступна смерти, но бессмертна по естеству». Ух, как сильно! Все не утверждают, что он принял плоть такую, как у нас уже, то есть согрешившего Адама. Так. Интересно, что же из этого следует? Что следует из этого? Не случайно мы с вами, прежде чем говорить по этому вопросу, разбирали понятие греха. И, может быть, вы помните, это было, конечно, очень уже давно, может, недели две, наверное, или неделю, может быть, помните, что как на основании святых отцов мы говорили, что есть первородное повреждение, первородное, то есть то повреждение, в котором уже рождались все, и которое заключалось в том, что в результате греха человек стал смертным, тленным и страдающим, страстным. Слово «страстный», вы знаете, вот имеет два смысла. Одно дело страстный, греховный, другое дело страстный, то есть страдающий. Поэтому приходится каждый раз вот говорить, в данном случае это именно страдающая природа. Нас не уколи, не тронь, больно будет. Первородные повреждения. И здесь же, в результате первого греха, произошло другое. Очень важное. То повреждение, в результате которого наши свойства уже души, прежде всего души, эти те первозданные, чистые, прекрасные, добрые свойства изменились, исказились. повредились. Человека возникли в Адаме, в его детях, посмотрите, Каин уже убивает Авеля. Что возникло? Страсти, греховные страсти. Тоже идут от Адама, но имеют совсем другое направление. Направление, которое, если пользоваться библейским языком, Библии, того же Ветхого Завета, которое мы видим в родах человеческих. И видим как? Одни роды, ну, если хотите, это выражается в племенах, в семьях, даже отчасти в народах, мы видим, это такое выражение – род Каинов. Каин был убийца, и это действительно род каинитов. Как в Библии это четко все прям просматривается. Каиниты. Я вам скажу так, природа окружающая, низшая нас, очень здорово показывает, с какими подчас преобладающими свойствами рождаются люди и целые прям племена и народы, семьи, кланы. Посмотрите, есть волки. Волка сколько ни корми, в лес смотрит. Он не может жить иначе, как чем только? Хищничеством. Волки, львы, тигры, леопарды, вообще хищники. Это хищники, мы их так и называем. Есть, напротив, другие. Возьмите овечки. Это природа уже, а не что-нибудь. Так оказывается, и в первозданном Адаме, когда перемешалось вот это добро со злом, то и от них дальше пошли роды разные, но разные по какой причине? Причине-то какой? Потому что человек в грехопадении, Адам и Ева, не потеряли своей свободы, не потеряли ощущение добра и зла, не потеряли чувство совести. Вот оно где дальше и произошло, уже начиная с самих детей Адама, разделение человечества. Почему это разделение? Прежде всего, касается отдельных личностей, но затем уже, если действительно и дед, и отец, и сын идут тем же преступным путем, то это становится уже прям характеристикой рода, если хотите. И очень трудно бывает такому человеку, трудно, но не невозможно избавиться от этой наследственной черты. Точно то же самое происходит и в положительном плане. Не случайно перед Рождеством читается Евангелие, какое родословие Иисуса Христа. Почему читается? Показывает, вот идеи, учтите, вот из какого рода он. И там были, кажется, негодные люди, и там были преступники, но в целом этот род оказался выше окружающих родов. Помните, есть сыны человеческие, а есть сыны Божии, как образно в Библии это сказано, разделили. Это очень важно понимать. То есть, оказывается, в каждом человеке помимо родового повреждения есть первородное. Помимо первородного есть родовое. Первородным все покрыты одинаково, все смертны, без исключений. Родовое повреждение в каждом разное. Даже рождаются люди с очень разными свойствами. И от чего зависит? От отцов, от родителей, от дедов. Не случайно поэтому говорят. Прямо говорят, хотите иметь детей действительно хороших? Скажу таким общим словом. Следите за собой. Невозможно, чтобы из горького источника текла сладкая водичка. Это же, наверное, понятно. Отцы, хотите, чтобы ваши дети были действительно и счастливыми, и умными, и разумными, и справедливыми, и добрыми? Будьте сами таковыми. Учтите, наследственность – это не шуточная вещь. Наследственные свойства, они оказывают огромнейшее воздействие даже на волю человека, на сознание человека. И не так просто бывает изменить его. Но сколько угодно бывает, когда из самого доброго рода в конце концов выходят злодеи и наоборот. Но это уже сила, это уже особые какие-то усилия, особый волевой выбор. А в принципе наследственность оказывает очень серьезное влияние на потомство. Поэтому всегда, знаете ли, вот слышишь, задают вопросы, пишут записки, огромное количество людей, что нам делать своими детьми? Я прихожу в ярость тогда всегда, да, начинаю бить посуду, кричать, стучать кулаком. Я говорю, до каких же пор мы будем говорить вслух, что нам делать с детьми, и молчать о том, что нам делать с самими собой. Мы-то хороши, да вот дети какие негодные. Ах, какое искушение! Вот это вот понятие родового греха или родового повреждения, если лучше говорить, потому что это действительно повреждение, так? Это чрезвычайно важное понятие в христианском богословии, хотя оно у нас прям редко проскальзывает, это понятие. К сожалению, Библия наполнена этим, а богословы пропустили. Наполнена Библия этим. Так вот, это чрезвычайно, я скажу, очень важно. Так вот, почему я это говорю. Чем характеризуется человеческая природа, воспринятая Христом в Боговоплощении? Мы знаем, как оно произошло. От пречистой Девы Марии наитием Святого Духа. В чем дело? Почему так? А потому, что в естественном плане все наши страстные, больные места, наши болезни передаются потомкам. Вот в чем дело-то. Страсти, как семена какие, в каждом из нас они все сидят и передаются. В том уникальность человеческой природы Иисуса Христа, что Он, приняв по человечеству первородное повреждение, то есть смертность, тленность, уязвимость, то есть страдательность, не принял в себя вот этих семян страстей. Ни от кого было ему их получить. И то, что было даже у Девы Марии, если в какой степени, все было очищено чем? Духом Святым. От Духа Святого и Пречистой Девы Марии. Вот почему потребовалось такое исключительное явление. Это одна из, так сказать, ну, скажем, что ли, причин, или одно из очень важных обстоятельств. Поэтому Христос принял плоть какую? Так, как у нас, который может и страдать, и болеть, и умирать. Но при этом он не принял вот тех страстных влечений, позывов страстных, которые присущи всем нам. Вот этого не было. Он стоял, как первозданный Адам. Выбор. Постоянный выбор. Помните искушение на горе искушений? Да, он отверг. Отверг. А какие искушения были? Да, очень большие, великие искушения. Ну, разве только там, а потом непрерывно находился в каком кругу? Сколько зависти, сколько злобы, сколько попыток убить его, когда хватали камни, то хотели сбросить с горы, чего только не делали. Представьте себе, и здесь, здесь не согрешить. Но поистине только именно сила Сына Божия, с которой было соединено Его человеческое естество, позволило Ему в данном случае остаться чистым от греха, от раздражения, от злобы, от ненависти, от прочих всяких вещей. Это даже и перечислять нечего. Все мы знаем, что это такое. Вот это очень важно понять, друзья мои. Вот в чем уникальность Иисуса Христа, как Бога-человека. Это очень важно. Без понимания этого мы окажемся в очень трудном положении. Каком? Я вам сказал уже. Мы попадаем или-или. Если такой же, как мы, ах, значит, со всеми страстями? Нет. Ах, это первородного, первозданного Адама принял природу. А от чего исцелять? Исцелять природу-то нечего. Вот, оказывается, в чем исключительность его, так сказать, человеческой природы. Но тут еще есть некоторые моменты, о которых я скажу. Скажу только так, что были такие идеи грубые, еретические. Ну, была эта мысль, что Христос воспринял именно нашу природу в том виде, и с первородной, и родовой поврежденностью. И тогда, значит, Христос, кем же Он был? Он был только величайшим праведником, который постепенно изживал путем борьбы в себе страсти. Скажу вам, это грубейшая просто ошибка, это действительно ересь. В том-то и дело, что Христос неоднократно говорил: «Грядет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Кто обличит меня во грехе?» Действительно, невозможно было обличить его. Нет, не было в нем семян страстей, которые в обычном порядке отцы передают детям. Вот. Это, друзья мои, нужно иметь в виду. Я не знаю, вам, видимо, говорили о том, что, кто такой автор Тодокеты. Проходили, наверное, вы, чтобы мне не останавливаться на этих вещах, потому что это уже вопрос догматический, вот, а не, так сказать, не апологетический. Поэтому я не буду о нем даже говорить. Вот так. Хочу сказать вам теперь вот о чем. Ну вот не могу не привести еще Афанасия Великого, который говорил: «Какой долженствовал быть конец тела по снисшествии в него Сына Божьего? Не могло оно не умереть, как смертные». Слышите, Афанасий Великий. Вы знаете, Афанасий Великий считался с самого начала, так сказать, с того времени, как он был, и, конечно, до настоящего времени, один из величайших отцов богословов. Поэтому его, так сказать, слова и высказывания все имеют огромнейший авторитет. «Не могло оно, тело его, которое он принял, не умереть, как смертное. Посему-то, хотя умерло тело, как смертное, однако же ожило по причине сущей в нем жизни божественной». Этих высказываний очень много, как я вам сказал. Но вот прочту еще вам извините уже, да, ну, прочту, вот, святителя Никифора, патриарха Константинопольского, потому что оно очень значимое. Он пишет так, что Христос не обладал плотью, отличной от нашей собственной, падшей вследствие греха. Он, восприняв ее, имел то же самое естество, что и мы, однако без греха, и в этом естестве он осудил грех и смерть. Вот прошу, значит, запомнить, принял ту же природу, но без греха. Понятно, вот что такое без греха? Без этих страстных вот влечений, стремлений, борений. В первозданном Адаме не было этих борений. Он сам свободно мог решать этот вопрос. Если в нас эти борения, в каждом человеке, в нем не было этих борений. Это чрезвычайно важно для понимания, понимания нам того, что он сделал. Может быть, еще вот, ну, прочту все-таки на Игнатия Брянчанинова ссылку сделай, поскольку наиболее близкого нам. Ссылаясь на точное изложение Иоанна Дамаскина преподобного, он писал: «Господь единственно по благоволению своему принял на себя немощи падшего человеческого естества, как то голод, жажду, утомление, саму телесную смерть, состоящую в разлучении души с телом. Всему этому тело Господа подчинялось до Его воскресения». Обращаю ваше внимание. «Всему этому подчинялось до Его воскресения и перестало подчиняться по воскресению». Что-то произошло. Что-то произошло только до воскресения. Вот что произошло? Вот об этом-то мы как раз и поговорим. В этом и состояла вся суть жертвы Христовой, в том изменении, которое произошло в человеческой природе или человеческом естестве. Ну, поскольку мы говорим о жертве Христовой, то прежде всего хочу сказать, что понятие жертвы имеет, по крайней мере, два смысла, когда мы говорим о жертвах Богу. Ветхозаветное иудейское, ветхозаветное языческое понимание жертвы было совершенно ясным и четким. Жертва должна умилостивлять Бога за наши, так сказать, чтобы Он не наказал за наши грехи. Жертва должна была вызывать благословение Божие на нашу жизнь, на наши дела. Вот в чем вся суть жертв ветхозаветных, как язычников, так и иудеев. Все состояло в этом. Совсем другой смысл вкладывает христианство в ту жертву, которую совершил Христос. Совсем другое. Другое уже по той причине, что христианство объявило, что Бог бесстрастен. Скажу даже такие вещи, которые могут вызвать недоумение подчас. Бога нельзя умолить. Как нельзя умолить? А потому, что Он предел милости любви. Больше некуда. Он сам абсолютную любовь. И что вы хотите еще большего? А что большего? Если Он абсолютная полнота любви, в этом смысле Бога нельзя умолить. Так же, как нельзя Его и напротив раздражить, как я вам приводил уже слова святого отца. Нельзя, он бесстрастен и абсолютен в своей любви. Это очень важно. Поэтому какая же могла быть жертва? Что за жертву тогда принес Христос, если ничего большего сделать нельзя? Он не может больше полюбить, чем любит. Не может дать больше, чем дает, потому что он абсолютная любовь. Я обращаю, друзья мои, ваше внимание. Поэтому жертва Христова носит совсем другой характер по сравнению со всеми иудео-языческими жертвами, о которых мы, так сказать, читали и слушали, и слышали. Совсем другое. Что же здесь совершил Христос? Вы знаете, в Священном Писании эта жертва Христова определяется целым рядом слов, целый ряд слов для того, чтобы как-то попытаться описать. Я вот вам зачитаю их. Исцеление, спасение, искупление, оправдание, избавление, усыновление, освящение, примирение, освобождение, обожение. Вы видите, сколько разных слов употребляется. Вы знаете, естественно, когда иногда хочется что-то определить, то приходится употреблять разные слова для того, чтобы как-то, ну, создать полноту, что ли, картины. Но не только дело в полноте картины. Дело еще в другом, что Священное Писание, что это такое было? Это же Писание. Что такое Писание? Мы говорим «послание». Что такое послание? Письма. И Евангелие, помните, Лука пишет Феофилу. Это же было то, что написали. Писали кому? Писали конкретным людям. С учетом их психологии это надо учитывать. Но писали так, чтобы этот учет психологии, тем не менее, не повлиял, не исказил на описание того, что совершил Христос. В данном случае это чрезвычайно важно. Почему? Дело вот в чем, что мы часто употребляем слово «христианство». Скажу вам так, увы, когда-то можно было употреблять это слово, и всем было понятно, о чем идет речь. Сейчас, к сожалению, сказав «христианство», мы обозначили такой широкий круг самых различных взглядов, в которых, наряду с теми, которые идут изначала и дают верное представление о том, что совершено, мы встречаем множество человеческих выдумок, человеческих предположений, каких-то философских, я не знаю, псевдофилософских рассуждений, так называемого богословия. Чего только нет. Увы, друзья мои, это так. Если вы только... ну вы же проходите, наверное, по западным исповеданиям и знаете, каково состояние христианства, каково состояние христианского богословия на Западе. Например, очень жалко, когда мы... Если мы, конечно, не определив точно для себя, не убедившись точно для себя в понимании основных положений христианской веры, вдруг попадаем на Запад и там начинаем обучаться, то я вам скажу, далеко не все остаются действительно православными. То есть крест носит православный, может быть. И называются. Происходят подчас печальные вещи. Просто приходится подчас недоумевать. Поэтому вот это вот обучение на Западе, кстати, чему? Чему? Просто приходится удивляться. Оно часто приносит огромнейший вред многим, многим неустойчивым людям, не узнавшим окончательно, еще не убедившись окончательно в учении святоотеческом. Обращаю ваше внимание еще раз, друзья мои, в чем отличие православия от западных конфессий? В том, что мы называем истинным только то, что утверждено общим голосом святых отцов, ну, скажу так, первого тысячелетия. Первого тысячелетия. Не удивляйтесь, что я так говорю, первого тысячелетия. Да, и потом были святые отцы. Были. Но они, эти святые последующие отцы, следовали по пути этих отцов первых. Следовали. Вот что мы называем истинным. Истинным пониманием Священного Писания. На Западе, учтите, например, католики вам скажут, мы тоже идем по стопам святых отцов. То же самое. Ой, как хорошо. Ну, я иногда спрашивал, там в монастырях у вас святые отцы есть, они подводят меня, да, шкафы целые, очень много. Ой, есть. Святые отцы, то же самое. Учтите, основным фундаментом богословия западных христиан являются не святые древние церкви, бесспорные, без засвидетельствующие свою жизнь, действительно потрясающим образом жизни, и чудесами, и знаменями, и всем на свете. Самих святых древних отцов рассматривают в ключе францисков, Фомы Аквинских, вот, Бернардов и так далее. Вы знаете, как в музыке, вы все поете и знаете, попробуйте вы вместо скрипичного ключа подставить туда, взять и раз, раз, и басовый подставьте. А в басовый подставьте скрипичный и дайте, и запоют. Это будет такая какофония. Скажите, да кто ж мог написать такую музыку? Основывается на отцах, если говорить о католиках, схоластах. Этих людей, которые действительно не отличались вот тем, той святостью, я бы сказал, и той верностью святоотеческому древнему преданию, на котором стоит православие. Свои собственные измышления. Если хотите, пожалуйста, у нас в библиотеке есть сумма теологии Фомы Аквинского, посмотрите, сколько там. Посмотрите, что это действительно за сумма. Отошли от бесспорного наследия святых отцов. Ключом к пониманию даже тех древних святых являются именно святые католические, то есть те, которые отступили от святых отцов. И само понимание основных христианских истин уже дается в совершенно новом ключе, который искажает подлинную картину христианства. Поэтому католическая церковь в своем вероучении в настоящий момент, можно сказать, не сохранила почти ни в чем правильного учения. Все основные истины, все основополагающие истины христианства искажены. Все, слышите? Это просто поразительно, что происходит. Поэтому меня удивляет, когда говорят, да это то же самое, что католичество, что православие, только там папа, тут патриарх, ну, филиоквы. Я вам скажу, от филиоквы откажутся без всяких разговоров, потому что это не имеет никакого для них значения. Но от папы во веки веков не откажутся, потому что папа – это узел, который, если вы уберете, все рассыпется, и католическая церковь превратится тут же в самый невероятный протестантизм. Почему я говорю об этом? В данном случае нам сейчас это очень важно. Я вам хочу сказать, что говорит православие по вопросу жертвы Христовой и что говорит католицизм. Это очень важно. В данном случае. Суть, сначала скажу, католического учения – это избавление человечества, верующего человечества, христиан, от наказания. Избавление от виновности. Виновности за что? За грех Адама. Избавление от наказания какого? За свои личные грехи. Вся суть именно в этом, Это просто поразительная вещь. Об этом очень хорошо, кстати, писал Сергий Старгородский, архимандрит, который впоследствии стал нашим патриархом. Он очень хорошо писал и говорил, что суть западных христиан состоит в избавлении от наказания. И когда они наконец пришли к этому и сказали: от наказания мы избавлены жертвою Христа. Ура! И он заключает свои рассуждения таким возгласом, повторяет это в книге «Православное учение о спасении», говорит: какой ужас! Значит, мы остаемся теми же, но оправданными и избавленными от наказания. Верно, точно подметил. Не исцеленными, а оправданными. Я вам хочу сказать, что из вот того множества слов, которые характеризуют жертву Христову, католичество свое основное внимание и суть своего вероучения выразило в термине искупление, выкуп. Протестантизм всю суть, вся направленность основное внимание, ударение в чем? Оправдание. Оправданы. Но вы понимаете, в чем тут соль? И то, и другое говорит о каком-то внешнем акте по отношению к человеку. Прошу вас обратить внимание на это. Внешнем акте по отношению к человеку. Я был в рабстве, меня выкупили. Меня. Не я сбежал. Меня выкупили. Я был виновен, но меня оправдали. Благодаря кому? Ну, вот какой-то нашелся человек, сумел заплатить за меня, и меня оправдали. Слышите? Не я изменился, а меня выкупил Христос. Меня оправдал Христос. Не я, а я, каким был, таким остался. Патриарх Сергий очень точно это выразил, психологию западного человека. Хомяков, Алексей Степанович Хомяков, наш замечательный мыслитель, так и говорил, что суть католического учения в чем? Кредит, дебет. Я тебе, ты мне. Я тебе, ты мне. Кто кому должен? Я подал копейку, ты мне должен миллион дать. Да. Ты за меня что-то сделал, ну ладно, я тоже подам, через правое плечо свечку поставлю. Кредит дебет, он очень точно, потому он великолепно это знал. Очень советую вам почитать во втором томе его сочинений Хомякова. Это второй том, это богословский том. Дается великолепный анализ католического западного христианства. Великолепно, я вам скажу, современный, прямо современный, вот прямо на настоящий день. Хотя он жил в 19 столетии. Но это умница, гений просто. Очень советую, обратите на это внимание. Так же, как и эту книгу патриарха Сергия «Православное учение о спасении». Итак, для того, чтобы не быть голословным, просто читаю вам одну-две цитаты из католического катехизиса, который не так давно был издан. Вы знаете, это вот такая толстенная книга. Катехизис – это сокращенное изложение веры, то есть самая суть. И это причем это не какой-нибудь, так сказать, богословская книга кого-то, а это самой католической церкви. И вот что там мы читаем. Христос принес свою жизнь в жертву умилостивления, чтобы оправдать многих и принять на себя их вину. Поняли? Оправдать и принять на себя их вину. Иисус возместил нашу вину, и принес Отцу удовлетворение за наши грехи. Кстати, обращаю ваше внимание, это какой ужас насчет удовлетворения Отцу. Оказывается, Отец был все время в гневе, народ человеческий, за грех Адама, до тех пор, пока, простите меня, не насладился страданиями Сына, и тогда уже умилостивился, так и быть. Они просто не понимают уже, что пишут, какое-то ослепление. Удовлетворение принес Отцу удовлетворение. Это прямо из времен, знаете, рыцарской эпохи, когда нужно было принести удовлетворение за оскорбленную честь. И до тех пор, пока ты не принес удовлетворение, мы враги. Все переделано. Вот что такое умерщение. Христос принес Отцу удовлетворение за наши грехи. Вы подумайте только. Своими святыми страстями на древе крестном Он заслужил нам оправдание. Опять. Триденский собор так учит. Вы знаете, это удивительным образом, видимо, эта идея, так сказать, ну, возникала всегда, и святитель Кирилл Александрийский уже по этому поводу, а может, прямо по прозрению, что ли, прямо писал: «Адам был побежден и, презрев божественное повеление, был осужден на тление и смерть». Но какое отношение к нам имеют эти его преступления? Скажите, что спрашивает. А к нам какое отношение? Ну, это же Адам согрешил. Очень здорово. Дальше. Множество людей стало греховными не потому, что они разделяли вину Адама. Их ведь тогда еще не было. А потому, что они были причастны к его природе. Вот это взгляд! Вот, оказывается, что? Потому что причастны к его природе. Чрезвычайно интересно. По этому поводу очень интересное размышление профессора Казанской духовной академии Несмелого. Ну вот попробуйте так послушать сейчас. Оно небольшое, но очень интересная мысль. Он пишет так: «Ведь ни один здравомыслящий человек никогда не допустит, что будто ради справедливого прощения своего обидчика он сам должен перенести то наказание, какое по закону следовало бы принести его обидчику, и что будто лишь после этого наказания он может с правдой и любовью простить своего обидчика». Так он пишет по поводу того, что Бог был обижен, разгневан на грех Адама. Католичество мыслит все вот в этом иудейско-языческом русле. Бог раздражен, Бог обижен, Бог разгневан. В общем, Бог прям человек. Святые отцы говорят: нет, это не Бог, вы что? Это антропоморфизмы, то есть человекоподобные выражения о Боге. На самом деле все не так. Помните, я вам говорил, богохульно представить себе, пишет Кассиан Римлянин, что он может быть разгневан нашими грехами. Не в этом совсем дело, совсем не в этом. Но насколько это сильно и какие-то плоды приносит, я вам скажу, такая точка зрения, что Бог снял вину, Бог, так сказать, оправдал нас. Какие плоды это в духовной жизни приносит? Обращаю ваше внимание, это чрезвычайно интересно. Франциск Ассизский – самый такой, ну что ли, яркий пример святости католической, католической святости. О чем он учил, что он пропагандировал? Основная суть его подвига состояла в чем? ну, выражаясь, латинское слово очень хороший тут подходит – «compassio», «compassio», то есть «сострадание». О чем он учил? Что мы должны сострадать страданием Христа, и этим самым мы будем соучастниками в искуплении человеческого рода. Главный добродетель Франциска – «compassio». Ну и вы знаете, что он доводил себя буквально до экзальтации этим вот разгоряченным взглядом, это смотря на страдания Христа, воспоминая их, глядя на крест, представляя себе эти картины и так далее. У него же дошло до появления стигматов на руках, на ногах. Это кровоточивые раны, которые, кстати, очень долго не заживают. Вот. Вот в чем он видел суть дела. В этом, во всем. И он молился даже об этом. Как перед появлением стигмата он прямо молился. Он говорил, что две милости просит он у Бога. Какие же? Первое, чтобы я мог пережить все те страдания, которые ты, сладчайший Иисусе, испытал в твоих мучительных страстях. И вторая милость – это, чтобы я мог почувствовать ту неограниченную любовь, которой горел ты, Сын Божий. Да, попробуйте найти вы это что-нибудь у восточных святых отцов. Никакого чувства греховности, никакого понимания того, кто я, чтобы я мог пережить те же страдания и ту же любовь. Моська хочет стать слоном. Но вы знаете, насколько заразительна эта вещь? Вдруг почувствовать себя соискупителем. Если я могу также страдать, сострадать со Христом, то есть участвовать в чем? В искуплении рода человеческого. Друзья мои, вы понимаете это, какое самомнение тут лежит внутри этой внешней, кажется, внешнего, кажется, смирения. Какая гордость! И я вам скажу очень печально, что через 700 лет после Франциска Ассизского мы встречаем то же самое у одного очень сейчас известного, его, наверное, скоро канонизируют, даже, скорее всего, православного монаха. Послушайте. Господь страдал за всех нас, чтобы познать, как должно Христа, и нам самим необходимо включиться в Его страдания и пережить все, если возможно, как и Он сам, не больше и не меньше. Так, послушайте дальше, так и только так познается Христос истинно, не отвлеченно, не через психологическую или умственную веру, а как жизненный акт. Вы обратили внимание? Мы должны, чтобы познать Христа, сами включиться в Его страдания и пережить все, если возможно, как и Он сам. Так и только так познается Христос истинно. Все сведено к чему? Психологическому акту, переживания, попытки пережить те страдания, которые имел Христос. Это точная копия Франциска Ассизского. Дальше он же что пишет? Этот православный автор. Многим свойственно думать, что жертва Христа совершеннейшим образом довлеет для искупления человечества. Отсюда их вывод, что никакого другого соучастия в этом акте не требуется, в акте искупления Христом. Но мы не умаляем жизненной силы жертвы Христова, но разделяем ее, соучаствуем в ней, в жертве Христовой, живем ею. Отсюда как бы урок нам. Каждый из нас должен молиться за мир, искупляя, так он пишет, его мир нашими молитвами. Так познается Бог. Искупляя его мир нашими молитвами. Вы знаете, что пишет Афанасий Великий? Молитва и покаяние омывает грехи, но не исправляет природы. Там называют самую суть покаяния, молитвы. Очищают, омывают грехи, но не исправляют природы. Что не исправляют? В каком смысле? В том смысле, она остается смертной, она остается тленной, она остается страстной. Покаяние только омывает... О, как! Точно Афанасий Великий! Это прям умница, просто поражаешься, что он писал. Что же сделал Христос? Может, и действительно, и мы можем тоже делать. С ним вместе искуплять мир. Что он сделал? В послании к евреям. Евреям 2 глава, 10 стих. Это центральный стих. Обращаю ваше внимание. Читаем. «Ибо надлежало, чтобы тот, с большой буквы «тот», для которого все и от которого все, то есть Бог, приводящего многих сынов в славу, вождя, то есть Христа, вождя спасения их, совершил через страдания». Как вы думаете, вот если вы по-русски так напишите, что кто-то кого-то совершил через страдания, вам красным жирным будет подчеркнуто. То есть, что значит «совершил через страдания»? Сделал через страдания? Что сделал? Почему точка? А что сделал? Что совершил через страдания? И точка. Что, думаете, апостол? Апостол написал неправильно? Нет. Апостол-то написал верно, а перевели – вот это беда. Там стоит греческое слово «телиосе», «телиосе», от глагола «телео», основной смысл которого – доводить до совершенства, сделать совершенным, сделать полностью. Сделать совершенным, повторяю еще раз. А, тогда все понятно. Тогда, значит, вождя спасения их сделал совершенным через страдания. О, это понятно. По-русски это понятно. Сделал совершенным через страдания. Но возникает вопрос. Возникает вопрос тяжелый и даже прям даже страшно. Как Христос был несовершенным, и только через страдания Он стал совершенным, да? Вот почему нам нужно было с вами рассмотреть, что такое первородный грех, и что такое родовое повреждение. Первородное повреждение не носит никакого духовно-нравственного характера само по себе, ибо оно что такое? Смертность, тленность, страстность. А вот родовое повреждение – о, совокупность всех страстей греховных. Так вот, оказывается, апостол о чем пишет? Что вождя спасения их сделал совершенным через страдания. Речь идет об этом первородном повреждении, первородном грехе, выражаясь западным языком. Я вам говорил, что Василий Великий называет это первородным повреждением, даже, а не грехом. Но не важно это. Важно другое, что, оказывается, вот что произошло. Христос был по человечеству абсолютно чистым в плане родового повреждения. Но Он был несовершенным, как и все мы, до единого. Дети Адама был смертным, тленным и уязвимым, страдательным. Христос, оказывается, через страдания исцелил человеческую природу от того повреждения, которое Он взял на Себя в воплощении. Какое повреждение? Вот сколько раз я и говорю постоянно – смертность, тленность и страстность. Избавил от смерти – вот что Он сделал через страдания. И Сам стал совершенным, именно стал совершенным через страдания. Об этом святые отцы пишут очень и очень много. Очень много пишут об этом. Но суть я вам зачитаю кое-что. Хочу сказать, что, оказывается, видите, что совершил Христос? Природу исцелил от смертности, тленности и страстности. Вот, оказывается, что? А не омыл грехи наши. За наши грехи мы каяться должны. Протестанты, все в порядке. Мы спасенные, мы святые. Он оправдал нас. И, как вы видите, католический катехизис то же самое пишет. Он снял с нас вину. Он оправдал нас. Все. Странно. То есть не странно, он оправдал. Я знаю, что я грешный, но я оправдан. Слышите, какое замечательное? Как здорово! Грешный? Грешный. Но я все, я уже выкуплен. Я оправдан. Вот придумали, а? Все человечество, самые дикие язычники, и те страдали, что они перед Богом грешны, и что теперь они за это могут получить наказание. Протестантизм, католицизм и протестантизм придумали, что Христос нас выкупил, Он оправдал. И хотя мы грешные, конечно, мы же не совсем дураки все-таки, да, грешные, но тем не менее мы уже оправданы. Все, ура! Больше нам ничего не нужно. От наказания мы избавлены. Главный пульс западного христианства, запомните, пожалуйста, быть избавленным от наказания – вот единственное, что беспокоит. Совсем не чистота, совсем не святость, или в данном случае наоборот, совсем не грех, совсем не преступление. От наказания, оказывается, избавил, от виновности. Что пишут святые отцы? Нет, не в этом суть жертвы Христовой. От грехов мы можем избавляться, через покаяние можем избавляться. Он природу исцелил нашу. Первородное повреждение Поэтому говорим, Христос взял на себя первородный грех. Все спрашивают, как грех? Что такое? Грех в смысле вот то повреждение, смертность, тленность и страстность, которые и были эти вещи исцелены благодаря страданиям Христовым. И таким образом его человечество воскресло каким? Бессмертным, нетленным, бесстрастным. Вот, оказывается, что совершено жертвой Христовой. Вы же помните, вопрос-то какой стоял? Христос что? Пострадал за нас? Избавил нас от греха? Мы все во грехе. Кто же безгрешный? Нужно было каяться до Христа? Ну да. Помните, ниневийцы? Нужно после Христа? Ну, конечно, а как же? Покайтесь. Суть, оказывается, жертвы Христовой, суть искупления, о котором пишет вот тот, которого я вам не называл, что мы можем искуплять, соискуплять со Христом. Вы подумайте только. Не понимает даже человек, что пишет. Христос природу исцелил, а любые подвиги, любые молитвы, самые большие, что могут сделать – очистить от грехов, но не исцелить природы. И вот этот архимандрит Сафроний Сахаров повторил через 700 лет тот же ужас, которым был наполнен Франциск Ассизский. Оказывается, соискупители мы, то есть не мы, ясно, что он о чем пишет. Он, видимо, может своими молитвами за мир быть соискупителем со Христом. Какое заблуждение! Какая беда! Что же говорят святые отцы? Как произошло это? Григорий Ниский. Неизменяемый является в изменяемом, чтобы истребить грех, уничтожив его, где? В нас? Слышите дальше, что вы услышите? Уничтожив в себе самом. Как? Как? Григорий Ниский, ты что пишешь? Ибо, восприняв в себя нашу нечистоту, сам он не оскверняется от скверны, но в себе самом очищает сию нечистоту, опять в себе самом. Да что это с Григорием Ниским? А Исаия Отшельник преподобный что пишет? Слово стало плотью, стало человеком. Слово, то есть Сын Божий, в полном смысле Слова, подобным нам по всему, кроме греха. И дальше что пишет Исаия Отшельник? В себе Он возвратил извращенное естество к естеству первобытному. Таким образом Он спас человека. Слышь, что такое спас человека-то? Что-то он в себе сделал, в себе извращенное естество привел к естеству первозданному. Преподобный Максим Исповедник пишет, совершенно истощив в себе пагубный яд их, то есть бесовские злобы, как-то истощает огонь полностью, уничтожить его в естестве и совлечь себя во время крестной смерти начала и власти. Ибо если изменение произволения в Адаме, то есть что значит изменение произволения? То есть добровольно он согрешил, ввело страстность, тленность и смертность в естестве человеческом, то непреложность произволения, то есть твердость воли во Христе, вновь вернула этому естеству через воскресение бесстрастность, нетленность и бессмертие. Тот же Максим Исповедник пишет, он был не просто человек, но Бог, вочеловечившийся, для того, чтобы, и опять послушайте, через себя и в себе обновить естество человека. Кирилл Александрийский: воскресение Сыну Человеческому было возвращено бессмертие. Видите, когда? В воскресении, которого бессмертие прежде не доставало Христу по человечеству. Его восполнил ему Отец через воскресение, когда он воскрес, смерть уже более не господствовала над ним. И всю природу он удостоил этого совершенства. Афанасий Великий: поскольку естество человеческое претерпело изменения, оставило правду и возлюбило беззаконие, единородный сделался человеком, чтобы, обращаю ваше внимание, в себе самом, исправив это, внушить естеству человеческому любить правду и ненавидеть беззаконие. Иоанн Дамаскин: он потому что уделил нам лучшие, и мы не сохранили, принимает худшее, разумея наше естество, для того, чтобы через себя и в себе восстановить бывшее по образу и подобию. Вы слышите, какие вещи-то? Я помню, когда мы учились, не знаю, для вас, может, никакой новости. Для меня, например, это, когда мы учились, нам никто не говорил, что в себе. Мы думали, что нас, что-то с нами он сделал. А святые отцы пишут в себе. Григорий Палама: Христос, наше повинное естество, соделал новым в себе. Нашу, то есть природу, сделал новой в себе. Игнатий Бричинов пишет: искуплением обновлено человеческое естество, то есть природа. Бога-человек обновил его собою и в себе. Да что ж это такое? Мы не сомневались, что он-то сделал что-то с нами. А оказывается, в себе. Это один за другим отцы прям пишут, один за другим. Я помню ни одной цитатки в наших догматических лекциях, ни одной цитатки. Никто никогда даже не говорил, что не в нас, а в себе. Так а в нас что? Мы такие, какие были, такие и остались. Те же 2000 лет. В себе самом. Что значит в себе? Не в божестве, конечно, а в человечестве. В своем человеческом естестве это все сделано. Вот в чем.